Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Специальный летний формат.
Сегодня поговорим о российской мультипликации.
У микрофонов Данил Антоненков,
Юлия Недоля
и Александр Нищук. Уи!
Ну вот радость в голосе слышна?
Нет.
Как нет?
Ну такая, на тоненько, на грани.
На грани с чем?
Да, на грани с грустью.
С усталостью, я бы сказал.
Ну да, может быть.
Записываем подкаст «Три истории» в летнем формате. Сегодня будет одна история, рассказывать ее будет Юля. Но уже скоро, ребята, скоро мы вернемся в наш традиционный формат трех историй. Лето-то уже в третий.
Да?
Ну, можно сказать, завершающий.
Отличный август.
Да что ты смеешься?
Я просто всегда смеюсь.
Хорошо. К истории?
Да.
Отбивочку, пожалуйста. Юля.
Про мультики.
Про мультики?
Наконец-то. Да, но мне кажется, что была у вас уже история про Дисней, да? Была история про Дисней?
Была у нас история про Дисней, не очень хорошая.
А, да?
За кадром.
За кадром?
Да, ВКонтакте.
Ну, там у ребят что-то личное произошло. Я к этому не имею никакого отношения.
Так.
Ну, в общем-то, ладно. Мне казалось, что было, не стала в это лезть. Хотя я фанатка, конечно, Дисней, принцесса, все это ясно. И тут я решила российская мультипликация все-таки рассказать. Ну, потому что мы так или иначе выросли все на мультиках. Правильно? Да. И как бы мы даже взрослые. Я думаю, что будет интересно послушать про эту историю. Так
очень.
Что там усаживайтесь поудобнее, там, куда вы там на работу едете, на море, собачка гулять. А в рамках моей летней истории буду рассказывать вам про мультипликацию. Начнем с того, что такое мультипликация, потому что есть же анимация, мультипликация, мультик. Ну, может быть, как-то люди путают. Вот, да?
Я-то точно путаю.
Даня даже не знал. Мультипликация — это вид киноискусства, произведения которого создаются методом покадровой съемки последовательных так. фаз движения рисованных или объемных объектов.
Угу.
Покадрово.
Я-то понимаю, я думал так, анимация.
То же самое.
Да.
Нет, есть анимация компьютерная, это уже немножко другое. Это именно мультипликация.
Угу.
А есть анимация уже, это немножечко два разных направления. Ну, по крайней мере, я так, когда писала историю, изучила это.
Угу,
ну,
угу.
Конечно, не так, как Саша, потому верю. Что Саша, мне кажется, закончила университет, что там кино,
и
что-то там такое.
И мультиков.
И анимация, и мультипликация.
У нас был факультет мультипликации, и мы с ребятами занимались физкультурой вместе. Я все знаю про мультипликацию.
Они бегали, да. Да, и раз мультики обсуждали.
Я не шучу, правда?
Да, но в культе это анимацию у тебя не было, так что спокойно.
В общем, это то, что я знаю, что так. это немножечко разные угу. просто виды, скажем так, производства мультиков угу. тех самых.
Юля, я все же, как выпускник университета кино и телевидения, позволю себе сказать, что, по моему мнению, анимация и мультипликация — это одно и то же. Окей? А дальше ты рассказываешь, что хочешь и как хочешь.
Мне кажется, тут нужен байт на комментарии.
Ну, вот как мне кажется, смотри, мультипликация, мульти, да, там от слова мульти, множественные кадры.
Да.
Это одно и то же, есть куча разных техник, а мультипликация и анимация — это просто от разных, одно по-латински, другое не по-латински, но это по сути одно и то же. То есть это имеется в виду одно и то же. Внутри мультипликации, внутри анимации разных техник огромное количество. Но когда мы говорим мультипликация и анимация, мы имеем одно и то же в виду.
Я проверю.
Просто интересно, что, ну, понятное дело, что всякие шарики и современные мультики, они же не накладыванием. Кадров.
Техники менялись, техники меняются постоянно, но слово анимация и мультипликация равны между собой и появились там условно в одно и то же время.
Я проверю.
Хорошо. Продолжай, пожалуйста.
Ну ладно. Первым русским мультипликатором был Александр Ширяев. Он был балетмейстером Мариинского театра и создатель первых в мире кукольных мультиков. И с 1906 по 1909 он поставил ряд лент с танцующими фигурками на фоне неподвижных декораций, которые с точностью воспроизводили балетные партии. Ну, он же балетмейстер, и вот он решил. Фильмы были сняты на 17,5-миллиметровую пленку, и создание первого фильма заняло 3 месяца. И вообще, ну, я сегодня буду много говорить про мультики, про названия мультиков, и я, когда писала историю, я все это смотрела, сделала уже скрины, уже подготовила доп-материал, в общем, я... Обещаю. Будет большой пост с доп-материалом, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Даже вот у меня есть картинка. Короче, это прикольно, просто какая-то как коробка, и там фигурки шевелятся. Я все это прикреплю в телеграм-канал, все туда, байт на подписку. Свои работы он показывал лишь знакомым и студентам в образовательных целях. На широкий экран они не выходили, и вообще, в принципе, их уже там в советское время и позабыли. И аж спустя 100 лет, ну практически, в 1995 году, историк балета Виктор Бочаров заполучил архив вот этих вот как раз-таки мультфильмов. И среди них были играющие мяч-клоуны, это название, художники Пьеро и любовная драма со счастливым кольцом.
Ой, еще кто раз. О чем? Вырезать не надо. Кольца мерещатся.
Еще раз. Любовная драма со счастливым кольцом.
Если конец счастливый, то, значит, должно быть кольцо в этой истории.
Нет, не должно быть.
Без кольца счастливых историй не бывает.
Нет, счастливый конец — это когда оба живы. Ну ладно, в этом же счастливый конец.
Конец делу венец.
Ладно, а знаете, как называется-то? Шутки Арлекино.
Так.
Ой, мне аж плохо стало.
Да не переводи тему, давай поговорим о кольцах.
О кольцах? Ну давай, Саша, расскажи, что там с кольцами.
Что, я кольца иногда подаю, когда обряд происходит. Выездная церемония, так сказать, да.
Давненько.
Ты кольца носишь. Такое ощущение, у тебя столько колец, что ты несколько раз все-таки не передал их. Такое ощущение.
Ну, случается всякое.
И, в общем-то, вот эти вот куклы, про которые сейчас была речь, да, не кольца, они не просто ходят там по земле, знаете, то есть они прям прыгают, крутятся в воздухе, то есть прям вот движение, в общем, изображают. А до открытия Бочарова, ну, его же все забыли, да, и архивы только в 95-м, да, подняли, первым русским мультипликатором и режиссером кукольных фильмов считался Владислав Старевич. А он был биологом по образованию. И в 1910 году решил снять обучающий фильм. Называется он «Луканус цервус». Это латинское название жука-оленя. Оленя, да. Просто жук-олень. О битве жуков-рогачей за самку.
Да не просто.
А я тут, знаешь, я пишу историю. И думаю о тебе. Потому что ты...
Потому что ты олень.
А я объясню.
Рогач.
Очень смешно. Ну, я же сейчас...
Нет. Так.
Нет. Ну, я расскажу, это интересно. Ну, наверное, он не олень. Все-таки не знаю, что он там за 39 лет натворил.
И не жук.
И не жук, и не олень.
Ты вот еще жук вообще-то.
Да в общем. Ну сейчас же как? Вот этих вот мужчин называют оленем.
Так,
а каких, я всегда ну вот этих вот там, которые, ну,
скажи нам, конкретнее, пожалуйста.
Ну хорошо. Ну подкаблучников таких жестких,
кто
да,
их называют
которые...
оленями?
Да, походу, такие же олени, я не знаю, на самом деле. Ну, мужчины там в своих пабликах, вот этих вот всех, неважно. Так. А я всегда удивлялась. Подожди, да, я закончу мысль. А я всегда удивлялась, как благородное такое животное, олень, красивый, лес, он же царь вот леса, да, ну, по факту, называют не очень хороших, типа, якобы.
Там буква другая.
А олень, какая разница?
Не-не-не, олень – благородное животное.
А олень?
Олень – неблагородное животное.
Ну, производное-то от оленя. А я подумала, а может, это все-таки не в честь оленя? А в честь вот этих жуков, рогачей, которые за самку насмерть бились? Может быть, в честь них?
А жуки, как думаешь, чью честь названы?
Так олени тоже бьются.
Тоже за самку?
Да.
Иногда сцепляются так рогами,
да, и не растащить их
потом. И потом умирают.
Да, вдвоем.
Из-за этого?
Не знаю, что ты мне это спрашиваешь. Это он профессионал спросил.
В общем, ладно, загадка про оленей остается для меня открытой. Но я обязательно изучу. Я докопаюсь до правды.
Давай, я буду с удовольствием на это смотреть.
Так, ребята, вот этот вот, значит, нас...
Ты будешь смотреть, как это копается, удовольствием?
Да, 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 сам процесс.
В общем, вот этот Владислав в 1910 году снимает обучающий фильм про этих жуков-рогачей, да? Во время съемки выяснилось, то есть он живых снимал, выяснилось, что при необходимом освещении самцы становятся очень пассивны. Они такие: я ничего не хочу, я не хочу драться,
солнышко,
не хочу есть, не хочу пить, я хочу лежать, да, загорать. Возможно, как вы сейчас где-нибудь на пляже лежите, там сгораете.
Ребята, да. Отсюда практический совет. Если вы хотите драться за самку, дуйте в отпуск на пляж.
Дуйте на пляж.
Там перехотите.
Так, и что сделал Старевич? Все-таки жуки пассивные, надо, чтобы они были активны. Он препарировал жуков.
Жесть какая.
Ну да, не. Ну а что делать?
Ну что, не пассивный, согласен.
Приделал к лапкам проволочки тонкие, прикрепил их хвостком к туловищу и снимал нужные сцены покадрово, как мультик, с мертвыми жуками. Ну а что? В целях, в общем-то, изучения жуков. Это тоже очень важно, я считаю. И в той же технике Старевич снял вышедший в широкий прокат в 1912 году короткометражный фильм, который называется «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами».
Какая-то детская сказка,
стой,
да?
Стой. И знаешь, какая идея была? Он этих жуков превратил в рыцарей. И, в общем, там жуки разыгрывали сцены, пародирующие сюжеты из рыцарских романов. Представляешь?
Нет.
Это вообще крутяк, я считаю. И там, ну, я уже сказала, что я все в Телеграм скину, там реально кадры, жуки такие, там чуть ли не в доспехах. Ну, в общем,
Юля, теперь осознай, что в этот момент жуки мертвы.
Рогачи и усачи.
Ну, знаешь, мы вот многие фильмы смотрим, тоже много актеров уже мертвые.
Но не на момент съемок.
Ну да.
И не во время.
Черт.
Немножко другое, да?
Ну ладно, ну...
Юля, до слез. Вот без шуток, до слез просто.
Саша, не плачь. Дальше будет не так все жестко. По-моему, там потом все живы.
Да-да, главное, что никто не пострадал.
А, в общем-то, вот Саша плачет, да. А фильм, между прочим, да, пользовался очень большим успехом у российских и зарубежных зрителей.
Конечно.
Вплоть до середины 20-х годов. То есть спустя 8 лет фильм
Саша
плачет, сидит, господи. А критики в твоих статьях уземлялись, как невероятно он их надрессировал. То есть некоторые люди думали, что они живы. Представляете, сумасшедшие вообще. Ну, что там в 20-х, я не знаю. В общем-то, после Октябрьской революции Старевич эмигрировал в Италию, затем в Францию. Он продолжал снимать мультфильмы. И среди его работ был первый в мире полнометражный кукольный фильм. Называется «Рейнеки Лис». «Рейнеки Лис». Так и называется. И там тоже есть кадры. Это прям уже такие огромные куклы. Эти львы, лиса. Это были не трупы. Это были уже куклы размером с человеческий рост. И вот они там тоже,
в общем-то,
плясали.
Куклы... Когда-то были тоже живыми?
Не.
Ну, типа это, как называется-то, забыл слово.
Чучело?
Проклятый, да, коронавирус.
Не-не-не, это не
да,
чучело. Да, там чучело. Лиса стоит на задних лапах выше человека. Вот это лиса.
А-а-а.
Откуда же она сбежала?
Ой, Даня, какой-то тупенький, конечно. Ну,
да,
просто
да,
короче,
да.
Эти аниматоры.
Да. Ну и, в общем-то, после его отъезда в Италию, в Испанию, ой, во Францию, в общем-то, куда-то туда, где тепло и хорошо, в Советской России некоторое время были парализованы съемки, так сказать, этих всех мультиков.
Специалистов не
да,
было.
И первые попытки возродить ее были предприняты Юрием Меркуловым и Даниилом, две И, Черкесом. Им принадлежала идея так называемых мультипликационных плакатов, представляющих собой технику плоской марионетки, когда в движении приводились трафареты на основе карикатур, которые рисовали художники. То есть, как бы, я когда-то смотрела, по факту это как, ну, коллаж, листочки. Ну, карикатуры рисовали, да, и как бы, ну, листочки двигали, и получался вот такой вот мультик. Зрелище, конечно, ну, так себе, на самом деле, представляешь, просто все это двигается, вообще дичь какая-то, если честно. И в 1924 году Юрий Меркулов, Николай Ходатаев и еще ряд имен организовали экспериментальное бюро мультипликации при государственном техникуме кинематографии, где сняли мультфильмы в той же технике плоской марионетки, и называется он «Китай в огне». Могу скинуть. Он насчитывал, ну, туда же. Он насчитывал тысячи метров пленки, что при тогдашней скорости проекции это занимало 50 минут экранного времени. Ну, достаточно много. Но там, я просто посмотрела этот мультик, там, видимо, на монтаже поправили, как дядя Саша делает. И осталось после монтажа 32 минуты всего. Ну, вот такой вот мультик получился.
Юля, бесполезный факт в твою историю.
Давай.
Когда-то в техникуме кинематографии мы с Данилом записывали шоу.
КВТК.
Серьезно? А что такое КВТК? Это название шоу, что ли?
Нет,
что?
Название колледжа.
А,
да?
Техникума. Прикольно.
Ага.
Так, а где-то можно послушать это шоу? Или
нет.
Что? А оно связано с кино или с мультиками?
Послушать можно, кстати, есть, по-моему, запись.
Да.
А может, нет. Ну, не знаю. Не помню.
Вот
надо смотреть.
Мы этот Сашину память...
Продолжай.
Где-то... Вскрываем.
Короче, наследили мы много где.
Знатно.
Да, в Питере.
Да чего не рассказываешь, вы тут везде свои 5 копеек вставляете. Там были,
извините,
там были, там это. Там на физкультуре, там с мультипликаторами. Да не, ну я знала, что Саша, я знала, что он будет комментировать.
Да?
Ну я знала, что он там учился где-то там кино, не кино.
Угу.
Инженер, потом заводе работал.
Инженер,
странная ситуация,
инженер.
Конечно, да, ну ладно.
Брось, не брось, лапша, не лапша.
Да. Небольшие группы энтузиастов начали появляться по всей стране, и мультипликаторы экспериментировали со своим оборудованием, с эстетикой, и позднее такая фамилия, я в первый раз такое слышу,
ну,
это, наверное, двойная, Иванов-Вано, такая есть фамилия, Это режиссер и сценарист мультипликационного кино, и он вспоминал в автобиографии своей, «Кадр за кадром» она называется, что этому способствовала общая атмосфера русского авангарда. Вот так вот. Сам режиссер принял участие в постановке сразу двух картин, которые принято считать первыми советскими мультиками для детей. Называется «Сенька африканец», а второй мультик «Каток». Оба фильма были поставлены в 1927 году. И вот с этого момента детская мультипликация начала немножечко вот эту вот, ну, пропаганду, про которую я говорила, про карикатуры, да, вытеснять. И все-таки мультики хотели делать для детей, а не вот взрослые какие-то шаржи условно рисовать. И среди других важных картин той эпохи были рисованы фильмы студии «Совкино», называется «Тараканище», 1927 год, и кукольный фильм «Мальдадыр». И это тоже 27-й год. И это просто ужас. Ну, если бы я в детстве такое посмотрела, ну, мне было бы страшно одной спать, потому что там просто вот этот умывальник с ужасным. Хуже, чем эмблема МИДа. Вот я отвечаю, просто какое-то лицо.
Эмблема МИДа?
Да. Ну, вот этот чувак...
ВИДа.
Ой, ВИДа, да, прости. Ну, ВИДа, да.
Ты вот так вот, пожалуйста, тут наш подкаст не подставляй.
Ну, не думаю, что Лавров нас слушает.
ВИД, да, ВИД, точно.
Там просто на эмблеме МИДа, полагаю, какой-нибудь орел двуглавый.
Да-да-да.
Поэтому давай не будем.
А, ну да-да-да, ладно. Короче, да, вот это там чувак с лягушкой на голове. В общем, тут этот Мейдадыр, у него какие-то губищи, глазищи, он страшный, жутко
посмотрит. Конечно, он же хромоногий там, и одноногий хромой.
А из маминой спальни?
Конечно. Что он делал в маминой спальне? Тоже вопрос.
Кривоногой и хромой?
Да.
Стоял, Даня.
Есть вопросы.
Ну, по крайней мере, нет, вот... Ну, Мейдадыр, который я смотрела в детстве,
у тебя,
он
Саша,
был
тоже
симпатичный.
В спальне, вот эта раковина и прочее.
Продолжаем. В 1929 году на ленинградской фабрике Совмина вышла почта Цехановского. Почта – это название, почта. Выполненная в смешанной технике, эта работа изменила восприятие мультипликации как отдельного вида искусства и стала первым советским цветным и звуковым фильмом, в котором картинка и звук синхрились. Потому что...
Синхронизировались,
хорошо. То есть до этого это могла быть там, ну, условно, что звуковая дорожка, что просто... Короче, здесь вот, если ты там идешь, значит, музыка накаляется, да, потом она становится меньше. Ну, в общем, это прям было круто. И архитектор Ллойд Райт рекомендовал вот этот вот фильм Walt Disney как образец мультипликации, подталкивающим к размышлению. Это отрывочек из цитаты. Представляешь? Вот так вот наши.
Подкинули Диснею идею.
Ага. И в дальнейшем вот этот вот Цехановский, про которого я сейчас оговорила, возглавил отделение мультипликации при Ленинградской кинофабрике, где он и его ученики развивали самобытную ленинградскую школу. И если забегать вперед... потому что мы потом еще будем все-таки про это время говорить, то вплоть до войны, ну, просто очень много кто погиб, я имею в виду из мультипликаторов, а студия была разрушена. Так вот, вплоть до войны они рисовали и занимались, и единственная копия полнометражного рисованного фильма Цехановских «Сказка о попе» и о работнике его Балде, ну, сгорела, исчезла, в общем-то, а она была задумана как экспериментальная мульт-опера на музыку Дмитрия Шостаковича. Представляешь? Ну, я вообще не представляешь. Мне кажется, это вообще настолько круто. Короче, это супруги. Муж и жена Цехановские, они этим занимались. Ну, в общем, это все исчезло. Очень жаль. Не смогли сохранить. Так вот, возвращаемся чуть назад. В 1934 году Walt Disney послал московскому кинофестивалю рулон пленки, на котором были короткометражный фильм с Микки Маусом. На мне написано с Микки Максом. Ну, допустим. Федор Хитрук, который тогда был мультипликатором, вспоминает свои впечатления о фильме. И он был абсолютно поражен главной сменой кадров, ну, в этом мультике, потому что, ну, как бы, якобы у нас все-таки возможности мультипликации были, ну, есть, ну, как
короче,
бы немножечко...
техническая составляющая его поразила, да?
Поразила, потому что мы все-таки делали еще не настолько круто, скажем так. Ну, по крайней мере, как им это казалось. Ну, нашим, я имею в виду, ребятам. А, вот, и, значит, на фоне вот эта вот вся волна интереса к новой технологии была основана студия «Союз мультфильм» в 1936 году. И они там что-то пытались, основывали студию, искали кадры, но все-таки на это тоже нужно время. Так получилось, что с 41 по 43 они находились в эвакуации в Самарканде и снимали в основном патриотические фильмы. То есть они, ну, пока на мультики, в общем-то, скажем так, забили. Только вот позже, В 1952 году ими был создан полный аналог диснеевской многоплановой камеры. В общем-то, все-таки вот они вдохновлялись 20 лет и пришли к этой технологии, угу. Как вот, собственно, с Микки Маусом, угу. С Микки Максом.
Догнали.
Вот, да-да-да. И были освоены все методы классической мультипликации, и был изобретен новый эффект, называется пушистости. И его можно наблюдать в мультике 1953 года, который называется «Непослушный котенок». На самом деле там такой эффект. Просто у котенка нету края, скажем так, его тела, и немножко стеркой так подмазано. Ну и правда кажется, что он пушистый. В общем-то, можете, да, наблюдать это. И мультфильмы зачастую имели не только художественную, но и воспитательную ценность. То есть уже к этому стали приходить. То есть дети, они должны видеть не только, как там, не знаю, там кто-то бегает, гавкает, там чирикает и все остальное, а уже чему-то учить.
Ну, на, извините, 5 копеек. Мне кажется, этим советские мультики и славные, и известны, что там некий есть воспитательный посыл. Потому что если топы брать там диснеевских мультиков, это там что... Ну и ладно, отставить не совсем диснеевских, а американских, что мы там знаем. Том и Джерри, кто там что-то, Микки Маус, и там, ну, на самом деле, не сказать, чтобы там как-то воспитательный посыл есть.
Вот. Возможно, там есть воспитательный посыл, просто воспитывают они специфическое общество.
По-другому, ну да, да.
Но, ну вот в этом плане, именно вот для самых детей, да, младших, все-таки в советских мультиках есть тоже воспитательный посыл. Хотя современные мультики... голливудские, ну, большие, которые идут там по 1.5-2 часа, они тоже имеют сильный посыл, но они такие уже, скажем, для подростков, что ли,
слушай,
и для взрослых.
Я думаю, что
и все...
для детей маленьких тоже там есть, просто ты, возможно, не очень считываешь их посыл, они, ну, противоречат твоим базовым установкам. Потому что ты вырос в советское время.
Ну хорошо,
советских
Том и Джерри, какой нафиг посыл? Просто бегать не. Один бьет другого, а другой ловит этого. Ну,
ну
все. Да,
зло наказывают.
Да.
Ну, но типа
я,
того.
Я вот сейчас взрослым смотрю Том и Джерри. Да в чем Том-то злой? Бедолага его.
Съесть хочет.
Вечно достается.
Мыша.
Ну ладно.
Так нет, так прикол в том, что он его хочет, но когда у него, ну, появляется возможность его съесть, он никогда его не ест. Он хотел играть, ему внимания не хватало. У него была бешеная хозяйка с этими, с ногами одними. Господи. И она его все время пинала, выгоняла, ему внимания, любви
вот
не хватало.
Видишь, вот видишь, вот это все есть в этом мультике.
Какой сложный мультик. Ладно, продолжаем.
По поводу воспитания, вот одним из первых примеров называется мультик «Федя Зайцев». Угу. Это мультик про то, что в начале учебного года в школе сделали ремонт, а негодяй Федя Зайцев пришел и нарисовал на стене человечка.
Подлец.
Сейчас бы что-нибудь другое нарисовали, так бы нарисовали.
Сейчас бы нарисовали часть человеческую.
А вся вина на это упала за его, на его соседа по парте. И вот весь мультик Федя Зайцев, он так переживает, что этого мальчика наказывают, а его, ну, в итоге там вот он признался. И, в общем-то, нехорошо. Надо признаться, если ты что-то сделал плохо, а тем более, если на кого-то другого. Так вот,
очень хорошо.
Поучительный мультик. Один из самых известных мультиков, которые в тот период сняли, это та самая «Снежная королева», которую мы все уже смотрели. Ну, по крайней мере, я ее точно смотрела, 57-го года. Ну, хороший мультик, мне очень нравится, тоже достаточно.
Там королева злая.
Поучительный. Ну, злой,
такая,
да. Ну, всегда, всегда должен быть какой-то злой персонаж.
Антагонист?
Антагонист, да. Ну вот Саша не зря проучился. 5 лет в универе. И, в общем-то, дальше идет такой перелом, потому что мы научились уже делать, ну, скажем так, прям хорошие мультфильмы, поучительные, красивые, увлекательные, скажем так, да. И в 53-м году на Союз мультфильмы приняли решение возводить объединение кукольных фильмов. То есть, короче, они начали вообще всех к себе ребят, всех забирать, потому что если было, ну, скажем так, много каких-то частников, которые что-то делали, Союз мультфильм всех под себя греб, говорил, давайте работать вместе с мультипликаторами, потому что их было не так много, ну, скажем так, кто умел этому. Я, честно говоря, не знаю почему, я уверена, что этому и учили, но, может быть, как-то не было же сначала надобности, там, какой-то перспективы раньше же как учились. Ты учишься, чтобы потом, что, работать там где-то, наверное, да, по специальности. Ну, в общем-то,
а
короче, открылась возможность.
Ты учишься для чего?
Не знаю, просто чтобы получить диплом. Наработать.
Ну, Юля хочет сказать, что раньше там процент выпускников, которые занимаются именно тем, чем обучались, был выше, чем сейчас.
Что прекрасно, кажется.
Да я вообще...
Да нет, обучали, конечно же, наниматоров, Юля, конечно же, обучали. Наверное, имеется в виду, что студии, которые занимались там кукольной анимации было не так много по стране, и люди эти в разных местах находились. И это было как-то странно и нелогично. Их было логичнее собирать в одну студию.
Угу, да.
И работать.
Ну и, в общем-то, наша, ну, советская наша мультипликация стала регулярно участвовать уже в зарубежных фестивалях. Мы занимали первые места, и в этот период вышли, я думаю, что каждый из нас, кто сейчас слушает, знает такие мультики, как «Маугли», «Бременские музыканты», «Дядя Федор», «Кот Матроскин», «Дав Попугай», вот эти вот многие-многие-многие прекрасные картины, они принимали участие во всяких фестивалях и занимали призовые места. Стремительный рост телевизионной сети в 50-60-е годы привел к появлению телевизионной кинематографии, а затем и мультипликации. И в мае 59-го года руководство «Союз мультфильма» пошли к ЦК КПСС с предложением развернуть производство мультиков, ну, чтобы уже как-то стали на всю страну показывать. Тогда появилось творческое объединение «Экран». Угу. Мне кажется, тоже, может быть, вы слышали.
Не знаю.
И в то время, значит, появился такой Александр Татарский, и он начал экспериментировать с пластилином.
Угу.
И были такие мультики, как «Пластилиновая ворона», угу, «Падал прошлогодний снег». Я вот это тоже очень все любила. Угу. Эти песни, они всем нам знакомы. И, значит, на рубеже 80-х-90-х уже годов, мы вот уже практически 100 лет с вами преодолели в рамках моей истории, студия переживает сразу несколько кризисов. Студия, я имею в виду «Союз мультфильм». Кризисы были кадровые. Это на самом деле такая очень распространенная тема в видео, в производствах и везде. То есть, например, какая-то крупная компания берет к себе специалистов толковых. Эти специалисты там учатся всему, а потом уходят и, в общем-то, либо куда-то переезжают, либо открывают свои какие-то студии и работают уже сами на себя. Ну, наверное, это не только в видео, вообще-то много где так происходит.
Мне почему-то кажется, здесь немножко другая история. Ну, во-первых, в 80-х, наверное, у «Союз мультфильма» было все прекрасно, а вот уже, это наверное, конец 80-х или 90-е, финансирование, соответственно, государственное ушло, и кадры пошли туда, где платили. Вот и все, собственно. Моя интерпретация.
Это касается не только мультиков, потому что мы, когда приходили на Ленфильм, на практику во время обучения, у нас такой вопрос нам там задавали. Как считаете, где больше хороших фильмов производят? Или производили в Советском Союзе, или в США? Ну, понятно, что мы там студенты начала 2000-х годов, все говорим, конечно же, в США. Он говорит, на самом деле считали процент фильмов, которые стали хитами, фильмов, которые считаются хорошими. И вот, по крайней мере, тот преподаватель, который нам это говорил, тот человек, тот сотрудник Ленфильма, говорит, что в Советском Союзе процент был выше, на самом деле. Просто количество произведенных фильмов в США и в России современной, например, несоизмеримо. А вот количество произведенных фильмов в СССР и в США, они были, в принципе, соизмеримы. В США было больше, но, в принципе, можно было соизмерять. А процент примерно один и тот же. При этом СССР даже был повыше, чем в Америке.
Да все думают, что, значит, кинематограф США – это только что мы видим в кинотеатрах, которые, фильмы, до которые доходят до нас. А доходит до нас, естественно, самое лучшее, самое
то есть снимаются там
дорогое.
Тысячи фильмов, там на экраны доходит, и хитами становятся там, ну, хорошо, десятки.
Да.
Вот, процент там примерно такой. Поэтому, соответственно, и с мультиками, Даня прав, просто был упадок всего кинематографа в самом-самом конце Советского Союза, просто когда начался развал. И в начале 90-х там просто был ужас. Поэтому мультикам, конечно, там никого было не до мультиков.
Ну вот да, никого. У меня здесь, ну уже мы приближаемся к концу моей истории, то есть у меня здесь есть небольшая часть про то, что «Союз мультфильма» в 89-м году получил статус арендного предприятия, а потом, в общем-то, он лишился вообще часть здания. В 90-е он работал как производственная база вообще для независимых частных студий других. Потом в 93-м, значит, законодательством закрепляется право на использование прав этих фильмов и мультиков, ну, использовать их в своих каких-то целях. В общем, там потом, я так понимаю, что были и рейдерские захваты. Ну, в общем, в 90-х там все было плохо. И, естественно, все разбежались, кого-то там уволили, кого-то посадили, ну, в общем, там был какой-то бардак на самом деле. И только с конца 2000-х годов студия «Союз мультфильм» постепенно начала возвращаться, ну, к жизни, если так можно сказать. Значит, возобновились съемки популярного мультжурнала «Веселая карусель» был такой, уж не знаю, ну, прям
карусель,
по телеку.
Карусель,
начинаем рассказывать, да, что-то такое, ну, да. Или это эффект Манделлы, потому что я не уверена, что там именно такие слова.
Кто присел, тот и сел, мы пели.
Но думаю, что было не так. И с этого же периода, значит, работает частная студия «Мельница». А «Мельница» — это... Я вот не написала почему-то, не знаю почему, но кажется, это вот эти все мультики про Юлия, Лёшу Поповича, там Тугарин Змей, ну, вот
«Мельница»
это вот все.
Это сейчас, наверное, крупнейшая, сильнейшая и самая, ну, крутая
да,
студия.
Да, 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 да. Ну вот она вот с нулевых годов образовалась и работает по сей момент. И в настоящий период, ну, производится, на самом деле, небольшое количество детских полнометражных, ну, мультипликаций. Также мультсериалы типа «Лунтика», «Три кота», вот это вот смешарики,
«Маша и Медведи»,
«Маша и Медведи», которые сейчас популярны, да, во всем мире.
Да, но в Британии, по-моему, чуть ли не топовый мультик «Маша и Медведи».
Да. И вот по данным на 2017 год, ежегодно на мультипликацию в России из бюджета выделяется 800 миллионов рублей. И эта сумма, по заявлению министра культуры, даже не сопоставима с мультиком «Шрек». И я такая, так-так, очень ну, любопытно. Подели. Я заглядываю, а действительно, мультик «Шрек» в бюджете намного больше денег, чем то, что выделяется.
Что такое 800 миллионов? Ну, подели на курс, сколько у нас там сейчас, 90 да, рублей.
И как бы учитывая то, что сейчас очень много мультиков снимается и в Китае, и в США, естественно, во Франции, мы, конечно, находимся, ну, как бы в кризисе, скажем так, мультипликационном. У нас мало что снимается, мало снимается каких-то ярких картин, и это грустно. То есть из действительно классной мультипликации мы что-то как-то немножечко...
Ну, я бы так не сказал. Скорее, кризис-то был как раз-таки 90-е. Мы, скажем так, из него чуть вышли и остались в таком позиции. Ну, что-то производим, что-то хорошо, но не в тех объемах, наверное, которые хотелось бы.
Вообще не в тех объемах, да.
Ну, потому что на самом деле, ну, есть же телеканалы «Мульт», там и «Карусель», и там много продукта российского производства, и он достаточно качественный. Ну, просто действительно, ну, не так много, наверное.
Ну, слушай, тот же «Простоквашино» вот переснимают.
Да, возобновили.
Я скажу, что, ну, я посмотрел несколько выпусков, да? Ну, нормально.
Да, нормально. А, на самом деле...
«Лунтики»
мне
всякие,
что
«Смешарики».
Нравится. Мне, ну, «Смешарики» вообще топ.
«Смешарики» классные,
потому что
да?
Он вообще-то, ну, чуть ли не для взрослых. Так такие темы поднимаются.
«Простоквашино»
а
там то же самое.
Фиксики,
да нет, слушайте, куча мультсериалов сейчас.
А мой топ...
Куча.
Мой топ.
Давай.
Это «Катя и Эф».
Чего?
Ну, вы такого даже не знаете. Поэтому, ребята, у кого есть дети, включаем очень образовательно.
Есть чего выбрать. У нас есть некоторые проблемы с полнометражными фильмами.
Да, вот да, их действительно мало.
С этим проблемы. Но по факту полнометражных фильмов в мире-то кто производит, кроме Диснея? Есть еще компании, там, ты скажешь, Pixar, там еще можно вспомнить, но по факту их не так много. И там действительно бюджеты гигантские, они сравнимые просто. И, возможно, нам просто не нужно туда лезть сейчас на этом этапе. Так что, ну, я думаю, что мультипликация, анимация российская, это, в общем, то, чем мы можем гордиться сейчас. И с точки зрения в целом
кинематографа. Особенно еще на те деньги, которые выделяются, именно поддержка государства не такая большая.
Ну, опять же, там я не уверен, что в том же США то выделяются государственные деньги. Ну, да, там немножко другая структура. Возможно, и нам то не нужно выделять. Возможно, нужно выделять.
Ну, у нас же и прокат, если понятно.
Ну, с прокатом телек есть.
Ну, да. Ну, в общем... Все правильно ты сказал, Саш, что нам есть чем гордиться, и вот я горжусь, и решила поэтому сделать такую историю, и я закончила.
Ура!
Я же вспотела.
Ура!
Да, ура прям, настолько?
Нет, ура нашей
мультипликации.
Я наконец-то закончила,
ура! Я думала, ты рад, что я закончила историю. Да все, в общем, все.
Я почему-то вспомнил тот факт, что, по-моему, в Финляндии запрещен мультик «Ну, погоди», потому что... Он считается, ну, немножко так насильственным, что, мол, заяц издевается над волком.
Не, ну, очевидно, что, ну, погоди, без шуток, это ответ Том и Джерри.
Да, да.
И,
да.
По сути, там есть издевательство над волком.
Да, бедолага.
Причем не слабый. Но как-то вот нам привычнее, да? Вот ты говорил, что Том и Джерри издевается. Тут ты тоже по факту издеваешься. Но ты же к этому привык, для тебя же это то, что ты с детства знаешь.
То есть, ну, у нас как-то душевнее, что ли, издеваются?
С юморком.
Да, там
и
тоже
Папанов знаю, вообще-то.
Ну, я тебе говорю, это просто культура.
Да,
ты к этому просто привык, это просто твое с детства. А Том и Джерри я вот и вообще никогда не любил, мне не нравился, я не смотрел.
Я смотрел тоже.
Я все наизусть.
90.
На кассеты даже до сих пор у родителей где-то есть.
Угу.
Все.
Рубрика «Комментарии». Мы ее делаем ради...
Ради вас.
Байта.
Байт, да, на коммент. Рубрика «Ваши удивительные комментарии». Сегодня их будет несколько.
Три.
Не уверен,
давай.
Сколько?
Ну, три, наверное, да.
Давай
да,
три.
Да, уж больно большие. Арина пишет, и некоторые иероглифы, я не очень разбираюсь в них, видимо, что они что-то значат. Ну, один иероглиф похож на сабли и штангу. Ну, штангу.
Это иероглифы или смайлики?
Нет, это иероглифы. Арина, хорошо. Штанга, сабля. Здравствуйте, шлю привет из Китая. Ну, это, видите, я угадал. Я ваш постоянный слушатель. Довольна подкастом на 100%. Спасибо вам за вашу работу. Сердечко. Единственное, новая рубрика «Дани» иногда смущает, так как периодически проскальзывают неприятные высказывания о женском поле. Иногда, Саша. Ну, я чувствую, не справляюсь, потому что в планах было всегда. А тут иногда. Ладно, я, Арина, спасибо за ваш отклик, я исправлюсь. В том смысле, что будет всегда. Пару раз даже перематывала. Не сочтите мой комментарий негативным. Скорее всего, играет роль мое восприятие этой темы. Я действительно люблю ваши истории. Из пожеланий очень хотелось бы послушать истории про Китай. Угу. Ну, было же у нас.
Ну, надо еще, мне кажется.
Думаешь?
Да.
У нас было там и Новый год, или еще что-то было.
Про императрицу
да,
было?
Да, да, да.
Самую развратную.
Ага.
Ого.
Ого. Что это за всклики? Так, я много изучаю самостоятельно, но услышать такую историю именно от вас было бы очень приятно. Тем более в России большинство людей имеет очень отдаленное представление о Поднебесной. Я думаю, в свете недавнего сближения наших стран, многим было бы интересно послушать, сочту за честь проконсультировать вас, если в процессе написания истории у вас появятся вопросы о китайской культуре или языке. Ариша из Китая. ПС, если бы здесь можно было поставить оценку, я бы уверенно поставила вам 5 звезд.
А давайте сделаем так, если вдруг Ариша или Арина слушает наш подкаст прямо сейчас, до сих пор,
да,
и она выйдет с нами на связь, то мы позовем ее в качестве гостя интересного.
Ничего себе.
Как вам такая идея?
Несогласованная.
Но это за вопрос.
Саш, напиши на бумаге в течение 30 дней заявление твое рассмотрим.
Это, кстати, Арина, которая в прошлом году в моем конкурсе выиграла рюкзачок The Offspring.
Да?
Ну, я думаю, что это она. Ну, Арина из Китая у нас одна.
Ну да, ну да, да, да. Так, поехали дальше.
Арина, пишите.
Лиза, Apple Podcast, Польша.
Вот. Если из Польши наш слушатель слушается до сих пор и готова дописать и прийти к нам в гости...
Господи.
Разошелся, смотрю.
Не знаю, что там комментарий хороший. Вот там все.
А вот если...
Сел на кнопку гостеприимства какого-то.
Ты прочти.
Прочитаю, куда уж денусь. Очень крутой подкаст, название комментария.
Все принято.
Да. Переслушала все выпуски, очень интересно, продолжайте в том же духе. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали,
про
если можно, про жука-палочника. Неожиданный запрос. Просто не могу найти нормальный факт про него.
Факт.
Ну, действительно, если не найти, то это
а,
к нам.
А, ну это вот эти вот тоненькие, на палочке похожи.
А нужно мне это потому...
Что она их разводит.
Что я скоро такого жучка себе заведу. Как интересно.
Ну, слушай, скорее всего, комментарий был написан когда там в апреле. Ну,
да. 13 апреля.
Вот, уже, наверное, завела... Наша слушательница да. себе жука-палочника. Да. И теперь она знает о них больше,
да.
чем поэтому написано в этом звать, в интернете. Да? И поэтому ее можно позвать и рассказать про палочников.
Вы в разрезе начала... польская версия.
Если вы палочников-то завели себе, то в Телеграм обязательно фотографию в чат там скиньте.
Конечно,
мы вот посмотрим.
Конечно.
Они прикольные. Говорят, они очень быстро размножаются.
О.
Это, да. Такой
быстро
факт.
Дают потомство или процесс размножения
начинается.
У них очень быстрый?
Короче, у них детки быстро появляются.
Ага.
Как
детки?
У гуппи.
Серьезно, детки?
Да, у счастливых мамочек появляются быстро детки-палочники.
Счастливая палочница, счастливый детка-палочник.
Да. Да, допустим.
Подождите, и не тот палочник, отец, кто родил палочника,
а тот палочник, кто воспитал. Ну-ка, тихо, давай
хорошо.
Дальше.
Полюбит детку-палочника, полюбит и меня.
Все. Глаз так дергается там.
Ну, конечно, конечно.
Давай третий комментарий.
Идем далее.
Ждем фото палочников.
Ага, и деток. Алексей пишет. Привет, любимый подкаст. Я из города Усть-Каменогорск, Восточный Казахстан.
Ого.
Сейчас буду дослушивать последние, то есть крайние два выпуска. Я думаю, уже дослушано, конечно. И потом перееду в клуб ожидающих четверга, слушав подкаст приложения SoundStream.
SoundStream, да.
От самого первого до самого крайнего. Моя работа позволяет слушать подкасты весь день. Хорошая работа. И вот 5 дней в неделю. С перерывом на обед слушал ваш подкаст. Где-то по 6 выпусков в день в среднем. Очень интересная научная информация. Кстати, вчера в Инстаграме, запрещенной соцсети в России, человек сам подписал. Какой умница. То есть не тебе надо и мне говорить, а вот просто читаю. Значит, в комментариях к посту про ежегодный фестиваль резиновых уточек как раз бы невзначай прорекламировал ваш подкаст. Так как в первом, если не ошибаюсь, выпуске Дарья Лебедева рассказала о резиновых уточках.
Все было такое, именно так. Да.
Все ведущие прикольные, у каждого своя изюминка. Данила, Благур и приколисты, да. Мы такие. И тролль, в хорошем смысле слова. Саша такой строгий, серьезный папа в вашем подкасте. Юля, украшение вашего подкаста. Успехов вам в вашем творчестве. И никого не слушайте. Никаких там Владов, которым надоели мопрошайки из каждого утюга. Они просто завидуют, что не могут создать такой же классный подкастище. С нетерпением жду новых выпусков. К сожалению, пока не имею возможности проспонсировать ваш проект. Но как служитель баптист церкви, помолюсь за вас и ваш подкаст «Три истории». Вот, и там коктейль, шампанское, какие-то кружки с пенным напитком и цветочки вроде бы.
Круто!
Это смайлики.
Спасибо вам большое за такой объемный большой комментарий. Спасибо вообще всем, кто написал. И представляешь, вот у нас три комментария. Один из Китая, другой из Польши, а третий из Казахстана. Угу. Кайф же.
Разбросано,
кайф
да.
же. И, ну, надо понимать, что все-таки при этом, да, большая часть людей нас слушают из Российской Федерации. На втором месте Украина. И там дальше уже идет нисходящий, по-моему, Казахстан на третьем месте. Но как же клево, что нас слушают по всему миру. Да. Это прям...
Да, лет через 10 сделаем кругосветку по...
Тур?
Тур, да, по странам, городам. Городам.
Юля, боюсь, не выдержит.
10.
Ну, твоя задача также хихикать задорно через 10
так
лет.
Так мне справишься? Уже будет за 40.
Ну, и что?
Придется хихикать.
Ну, ладно, я постараюсь.
Старушка-хохотушка.
Да ладно, в 40 я не буду со старушкой, ну ладно.
Вот именно!
Спасибо.
Нам так здание-то уже как бы вот.
Уже вот и вот.
Не надо, не надо. В суе.
Все, спасибо за комментарии.
Да.
Записали очередной выпуск, записали очередную историю, в этот раз историю одну, рассказала Юля, продолжительную
Постаралась.
Историю. Да, да, вот теперь, Даня, ты постарайся как-нибудь в летнем-то формате.
Мы будем все одинаковы, не-не-не.
Юля, коли история была в этот раз твоя, давай-ка и ты в этот раз нашу летнюю традицию продолжишь.
Даня, тебе не кажется, что он какой-то, ну, не знаю, абьюзивный, что ли?
Да, ну, так надо для дела, вперед.
Ну а что? Я вот знаю несколько вариантов помощи нашему подкасту. Не помощи, а поддержки нашего подкаста. Это единоразовый платеж, там 1000, 2, 5, 15, как хотите.
100 рублей, 50.
100 тоже можно.
30.
Не забываем про комиссию. Вот. И у нас есть еще подписка на Boosty, где каждый месяц с вас будет списываться небольшая определенная сумма. 100, 150, 200 рублей. Зачем нам эти деньги? Так. Нет, не мне на пластинки, не мне на море. Нет, это деньги для того, чтобы поддержать наш подкаст, чтобы он выходил. Каждый раз, в четверг, всегда, стабильно, одинаково, и наши голоса звучали прекрасно на новом оборудовании, на новых микрофонах, новых наушниках, а еще за хостинг платить надо. В общем, ребята, деньги очень нужны, так что подписывайтесь, и я обнимаю каждого из вас.
Кто подписался или всех?
Кто подписался, конечно.
Вот это я понимаю.
Спасибо вам большое, что поддерживаете нас, все, кто поддерживает. Спасибо большое тем, кто слушает. Ребята, мы уверены, что когда-нибудь вы решитесь и сделаете этот верный шаг тоже. Но пока со всеми прощаемся. Пока-пока.
До свидания.
Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец.